сатсанг – это время духовной алхимии, это поле духовной трансформации. И на сатсанг мы должны прийти уже немного подготовленными, достаточно опустошенными. Тогда это поле будет работать, это время будет пробуждать нас. По традиции ученики делают то, что называется падана-маскар. Они как бы показывают, что они свое эго складывают к стопам гуру. Там есть разные теории. Там считается, что именно стопы – это источник энергии в шакти. В них больше всего энергии содержится. Поэтому тот, кто касается, получает эту шакти. Разные есть интерпретации. Но смысл – самоотдача. То есть мы должны быть достаточно пусты, чтобы присутствовать на сатсанге. На сатсанге может присутствовать именно ученик. Ну, посторонний человек тоже может как бы случайно забрести, так сказать. Смотрит, много людей сидит. Интересно. Мы склонны приходить туда, где много людей. Там, где много людей, значит, что-то дают. Значит, и нам может что-то достаться. Обычный рефлекс. Но даже если мы придем туда, то не будучи достаточно пустыми, в измерении ученика, в состоянии ученика, мы не сможем войти в это поле трансформации. Когда человек делает поклон или падана-маскар, он показывает то, что он достаточно пуст, он достаточно открыт, достаточно готов для трансформации. Способен взаимодействовать с этим полем трансформации, у него есть мотивация трансформации. Мы вступаем на духовный путь для трансформации, ни для чего другого. Мы не можем заработать на духовном пути, получить какие-то материальные блага. Культ успеха, который так в потребительском обществе эксплуатируется, это тоже не то, чего мы ищем на духовном пути. Мы не ищем на духовном пути утешения, чтобы нас кто-то полюбил, понял, как говорят, принял такими, как мы есть. Но все это возможно, конечно, получить. Это не сложно совсем. Общаясь с любым садху, вы это получите автоматически. Но это не цель. Не то, что мы ищем на духовном пути. Мы не ищем от сатсанга и вообще на духовном пути интеллекта, интеллектуальных знаний, изощренных знаний. Мы их можем случайно получить, как бы, само собой. Они есть. Их очень много. Хотите стать интеллектуалом высшей пробы? Изучайте адвайту. Шопенгауэр, Кант, Гегель, Фихте, Монтескье будут вам завидовать. Изучайте. Это вершина интеллектуальной мысли, это полет интеллектуальной мысли. Но мы не это ищем, это само собой как бы так, оно присутствует. Мы ищем трансформацию. Пойти по духовному пути – это пребывать в поле трансформации, трансформироваться, работать с этой трансформацией. Мы не ищем, как остаться прежними, потому что для нас остаться прежними в нашем кармически обусловленном состоянии означало бы совершить ошибку. Во-первых, прежними никак остаться не получится, даже если сильно захотим. Потому что мы находимся в таком измерении, где действует время, кала-шакти. И оно нас меняет. Даже помимо нашей воли. Хотим мы трансформироваться, не хотим, как бы мы пока попали в такое место, где нас и не спрашивают. Кала-шакти, энергия времени она работает сама. С момента вчерашнего сатсанга мы постарели на один день. Это трансформация. Время дало свои небольшие дарши. То есть время уже играет с нами на поле, ну, как на шахматной доске. Оно уже делает свои ходы. Неважно, ходим мы или нет, оно свои-то делает ходы. Мы можем сказать, ну а я не буду играть. Но это тоже ход такой. Пропускаю ход, но это тоже считается, что ты играешь, вот так играешь. Я не буду трансформироваться, не хочу. Можешь не хотеть, но время тебя само трансформирует. То есть тут не вопрос трансформироваться или нет, а вопрос, кто будет управлять трансформацией. Вот. Вопрос о власти над этой трансформацией, о хозяине трансформации. То ли время будет этим управлять, то ли мы сами с Божьей милостью попробуем, то ли Бог, то ли святые, то ли Ануграх, то ли наш Атман, то ли природа. То есть процесс трансформации не отменить. Мы все в реке времени, по горло, можно сказать, находимся, она течет. Мы не можем отменить процесс трансформации. Поэтому иногда люди раздумывают, вступать ли мне на духовный путь или нет, мой это или не мой духовный путь. Я в таком случае говорю, ты уже на него ступил с момента рождения, это твой. Не может быть не твоего, потому что время уже тебя трансформирует. Это изначально твой духовный путь. Неважно.
Чтобы не мешало, чтобы не
перевязать подальше. Мы не можем отменить трансформацию. Трансформация с нами происходит. Она происходит в виде рождения, роста, старения, смерти, перерождения, реинкарнации, получения нового тела. То есть по законам кармы, по законам сансары, под руководством кармических божеств. Либо она происходит еще кроме этого через осознанность, через сознание, через благословение святых, через развитие созерцания, созерцательной практики. Но она происходит, и мы не можем отменить трансформацию, заморозить ее. Мы можем скорее взять процесс трансформации в свои руки, начать управлять ею и основывать трансформацию на духовной энергии, на осознанности, благословениях, на духовном пути. Иногда я встречаю некоторые люди, которые, может, давно где-то слышали обо мне, ну так говорят, вот он 30 лет говорит, я скажу так, я буду говорить еще столько же, еще пока буду жить. Но это не значит, да, и внешне ничего с ним не произошло. Но я иногда задумываюсь, а что должно со мной произойти? То по мере того, так сказать, я проповедую, должны крылья, может быть, вырастать или что. Духовная реализация, она вся происходит внутри. Снаружи ее не видно, ее невозможно показать, тем более, если ее не хочешь и не преследуешь целью делать из нее шоу. Это очень тонкая вещь, она разворачивается, это очень тонко, ее можно обнаружить. В отношениях гуру-ученик можно почувствовать ее через духовную практику, но это не есть внешнее. То есть гуру – это любой ситх святой, это ведь не Дэвид Копперфильд. Если вы ставите такую цель, то можно собрать 100 тысяч зрителей на большом стадионе, можно сделать из этого грандиозное шоу, Но дхарма, внутренняя трансформация, внутреннее пробуждение — это энергии другого плана. Они совершенно работают иначе, передаются иначе. Это таинство. Это сакральное. То, о чем не нужно слишком громко кричать. То, о чем не нужно говорить с посторонними. Это очень интимное дело, так скажем. То, что требует сакральных отношений, сакральных связей гуру-ученик. То, что внешне незаметно. Тем более, каждый мастер, он стремится не показывать свое духовное пробуждение, а наоборот его скрывать и открывать только небольшими порциями, небольшими дозами. Почему? Потому что мы живем в мире сансары. Это мир раджаса, тамаса. Вся наша духовная трансформация происходит. Внешние какие-то большие изменения — это всегда ложные изменения. Если мы их переоцениваем, если мы цепляемся за них. Изменение там тела, изменение окружения, изменение чего-то еще. Внешние изменения, они идут своим чередом. Например, у кого-то оранжевая одежда появляется. Духовное имя, четки на шее. В Индии называют таких Rudraksha people. То есть вы становитесь немножко Rudraksha people. Ну, садху так называют. Иногда меня спрашивают: гуру, как, какие знаки вот надо получить, какие знаки есть, что вот я готов к монашеству? Я говорю, вот однажды ты подойди к зеркалу, смотришь, там бритая голова, и ты в оранжевой одежде, четки у тебя. Ты готов к мана, это знак, явный знак. Все внешние изменения, они происходят сами по себе, естественно, но они не главное. Все Будды, пробужденные, святые, они также ходили на двух ногах, также разговаривали, и их реализация собирала тысячи людей, но ее не было видно вот так явно. Она видна, но очень тонко. Реализация не происходит в грубом мире явно и зримо, потому что она связана с очень тонкой духовной энергией, с пробуждением очень тонкой духовной энергии. Эта тонкая энергия называется атма-шакти. Или антаранга-шакти. Внутренняя духовная энергия. И когда мы обнаруживаем в себе осознанность, то осознанность всегда пробуждает антаранга-шакти. Потому что осознанность и энергия всегда взаимосвязаны. Это энергия Бога внутри нас. Это не энергия души, не энергия тела и материального мира, а энергия Бога. И вот из этой энергии происходят различные плоды духовной жизни. Когда антаранга шакти соединяется с аспектом осознанности, чит, способностью познавать, образуется иллюзорное тело в облике божества. Когда она соединяется с аспектом ананда, энергии блаженства, создается способность к проявлению, совершенное тело, ситха-деха, в других мирах, которое может воплощаться. Когда она соединяется с аспектом сад, создается божественное тело мудрости, подобное безграничному пространству. И трансформация на пути Адвайта Веданты, на пути Дхармы Ситхов, означает проникнуть в осознанность и обнаружить осознанность как источник энергии. Обычно все мы питаемся энергией. Например, еда, зримые образы, информация. И вот материальный мир, энергия пяти стихий, пяти татв, пяти элементов, это называется бахиранга шакти, внешняя энергия. Есть энергия более тонкая, энергия тонкого тела, который оперирует экстрасенсы, которой вы можете черпать некоторую силу, энергия астрального мира. Это энергия души. Это энергия информационных полей. Ее называют татастха шакти или джива шакти, энергия души. Эта энергия, она пограничная, она посредине, между материальной и энергией абсолюта. И процесс духовного созревания означает уменьшать зависимость от энергии внешнего мира, материального мира, от бахиранга шакти. Не отрицать ее полностью, поскольку пока мы живем в теле, без этой энергии не обойтись, но уменьшать зависимость. Это и есть принцип вайрагья, отрешения. Затем уменьшать зависимость от энергии души, от джива шакти. Многим легко, не так уж сложно отрешиться от внешней энергии. Ну, например, если есть бедный человек или солдат, у него тоже нет особой зависимости от материальной энергии. Но отрешиться от энергии души гораздо сложнее. Джива шакти, татастха шакти сильно управляет людьми, так же, как и внешняя материальная энергия. Это энергия сознания, энергия нашего эго. Эго – это источник энергии. Почему мы все так любим эго? Почему мы так привязаны к эго? Эго дает вдохновение нашим желаниям. Оно словно из небытия оживляет наши желания. Оно на пустом месте может творить бесконечно желания. Оно вдохновляет наши фантазии, наши планы, наши цели, наши грезы. То есть оно может постоянно создавать и создавать, поэтому оно является также большим источником вдохновения для души. Творческие люди, они готовы очень много отдавать ради своего творчества. Влюбленные люди готовы ради своей любви совершать разные вещи. Эгоистичные люди ради достижения своих эгоистичных планов, они готовы делать тапас. Поститься, работать очень много. Властолюбивые люди ради власти очень готовы на многое пойти. Все это энергия эго. Оно дает душе огромный приток энергии. Поэтому есть большая привязанность к этому. Когда человек слышит, что надо отбросить эго, эго ограничивает, ему становится грустно, очень понятно. А энергию откуда черпать? Я это отброшу, а взамен что? Всегда вот так. То есть я отдам себя Богу, а взамен что? Преданность. Потому что энергия души, энергия эго, она понятна. Мы привыкли, эти каналы, как черпать энергию из эго, они нам понятны. Так же, как мы черпаем энергию из природы, из внешнего мира, как есть пищу, нам понятно. А что такое атма-шакти? Антаранга шакти, внутренняя энергия Бога, непонятна. Как бы мы еще не перешли на этот альтернативный источник энергии. И путы сансары, кармы, оковы сансары, это ведь не фигуральное выражение. Это состояние, когда мы, грубо говоря, подсели на определенные виды энергии, питаемся ими. Это, как говорят, в России, допустим, Россия подсела на нефтяную иглу. Вся инфраструктура, экономика, промышленность ориентирована на ресурсы, нефть и газ. Очень сложно переориентировать экономику, развивать наукоемкие технологии, сложные производства. Потому что все выстроено на выкачивание ресурсов, нефть и газ. И вот то же самое внутри нас. Когда вся наша жизнь, наш менталитет ориентирован на питание материальными энергиями, энергиями души. И процесс трансформации означает, что нам надо сначала обнаружить этот источник энергии внутри себя, обнаружить Бога. Бог — это не только источник мудрости, это также источник тонкой энергии. Всем божественным существам, Гандхарам, Апсарам, Сиддхам, Видетхарам, Деватам, Махадеватам, Риши, Кумарам, это хорошо известно. Они живут за счет этого источника энергии, они питаются божественным светом. Поэтому они всегда в позиции дарующего, дающего. Им не нужно ничего от материального мира, им не нужно ничего от людей, от преданных. Наоборот, они желают отдавать, потому что они получают очень много. Они обладают тем, что называют ведической традицией пурнатва, божественной целостностью, завершенностью, полнотой. Потому что они открыли в себе неиссякаемый источник энергии. Это подобно тому, как сейчас пытаются внедрять новые технологии, альтернативную энергетику. Например, ядерную батарейку, которая может работать там, 200 лет. Маленькая батарейка. Вечный фонарик, может быть. В материальном мире люди очень ищут сейчас такие технологии. Но в духовном мире божественные существа давно уже, испокон тысячелетий, живут за счет таких божественных технологий. Они пребывают в питании божественной энергии. И сначала мы обнаруживаем этот источник энергии внутри нас. Когда мы его обнаруживаем, мы понимаем: о, это мудрость, и это мудрость, которая может меня питать, может меня вдохновлять. И когда мы обретаем уверенность в этом источнике энергии, то говорят, у человека пробудилась вера. Пробудилась вера, это означает, он увидел, что внутри него есть этот источник энергии, он может жить за счет него, питаться. И, конечно, сначала он питает не физическое тело, он питает духовное тело. Не следует думать, будто обнаружив однажды, пробудив веру, войдя в созерцание, вам нужно отказаться от питания физического тела. Есть такие разные люди, например, говорят, мы будем праной питаться. Проходит несколько месяцев. Он говорит, ну уже мы напитались праной. Сейчас сложные вибрации, будем снова питаться обычной едой. Когда вы обнаруживаете в себе этот источник энергии, сначала он питает ваше сознание, вашу душу. Обычно наша душа очень зависима тоже от разных источников энергии, только тонких. Изначально она питается чистым светом. Но поскольку она не способна иметь доступ к чистому свету, состояние чистого света длится, может быть, около 2 часов максимум во сне без сновидений за всю ночь. И в это время душа питается чистым светом. Остальное время она питается как бы второсортной пищей, различными образами, сновидениями, планетарными энергиями. В бодрствующем состоянии душа питается информацией через средства массовой информации, через общение с другими людьми. И сначала, когда мы обнаруживаем в себе источник внутренней энергии Бога, обнаруживаем чистую, совершенную природу ума. Душа получает вдохновение и начинает ею немного питаться. И когда такое питание становится устойчивым, постоянным, говорят, что мы обрели уверенность в естественном состоянии. Такое происходит обычно уже на стадии вынашивания. Трансформация означает, что мы постепенно обнаруживаем источник этой энергии внутри себя. Мы говорим сейчас об энергии, хотя есть аспект сознания. Когда это переживается, в нас по-настоящему пробуждается вера, и она не интеллектуальная. Мы понимаем, самое главное – это идти к этому источнику. Самое главное – посвятить свою жизнь дальнейшей, так сказать, разработке этого источника. Это похоже на гениального ученого, который открыл, изобрел какой-то генератор, какой-то энергии. И он еще не может по-настоящему получать от него энергию, но очень увлеченно занимается разработкой этого изобретения, веря, что оно даст ему огромные силы. И он кидает на это все, что у него есть. И когда у человека слабая вера, то видно, что ему нечем питаться, он еще не открыл в себе источник этой энергии. Он по-прежнему питается внешней материальной энергией или энергией души, и он зависим от нее. Он интеллектом кое-что понимает, но реально он не питается этим. И вот сансара, сансарная зависимость – это зависимость от энергии сансары, тамас и раджаса. Это материальные энергии. И зависимость подобная, она пагубна, на самом деле, это говорят святые. Это сродни зависимости от дурных привычек. Потому что сансарные энергии, они очень притягательны, но это как бы так. Ты просишь рубль, а взамен придется отдавать 200. Очарование сансарных энергий налицо. Так, сансарная зависимость, природа сансарной зависимости означает, что у нас есть устойчивые тенденции получать питание от внешней энергии, от энергии эго, от энергии души. Например, мы получаем 50% питания от внешней энергии, 40%, 45% от энергии души. Вот, может быть, 5% остается возможность выбора, чтобы питаться еще более высокими внутренними энергиями. Но питание сансарными энергиями, чем оно пагубно? Сансарные энергии, они выглядят красиво, но на самом деле это как вредные продукты. Например, когда производят какой-то продукт, и в нем много химии, много различных добавок, так что он в конце концов становится несъедобным, но его красиво упаковывают, хорошо, реклама, маркетинг, его продают, а говорят, врачи говорят, так это вообще нельзя есть, нельзя пить. Сейчас люди боятся там продукты с глютеном. Вот сансарные энергии, они очень хорошо себя подают, они могут выглядеть очень красиво, но если ими много питаться, быть в зависимости от них, это приводит к страданиям. И сначала мы это не осознаем. Мы как бы такие наивные люди. Мы не осознаем механизм зависимости, привязанности, захваченности этими энергиями. Как захваченность этими энергиями держит наше сознание в клетке. Чтобы это осознать, нужно многократно пережить эти энергии, разочароваться в них. И это называется, разочарование в сансаре. Что мы понимаем, да, этот источник энергии дает мало, а требует много. Разочарование в сансаре не означает, что мы должны удручиться, пребывать в депрессии и ненавидеть этот мир, и так вздыхать каждый день. Ух, я снова не достиг освобождения сегодня, прошел еще один день, и я снова непросветленный. Сколько же это будет бить себя в грудь, пребывать в таких страданиях? Это нельзя назвать, что это правильное разочарование в сансаре. Может быть, это кому-то поможет, но долго на этом останавливаться не надо. То есть, если такое возникает, покупайте оранжевую ткань, Ярудхоти, просите гуру вам дать саньяс дикш. Но долго в этом, особенно если вы живете в миру, это неправильно. Правильный подход – это когда вы все осмыслив и разочаровавшись в сансарных источниках энергии, вы ищете сразу альтернативу. Вы ищете позитивный ответ. Вивека Чудамани Шанкара говорит, что ученик должен обладать мумукшей, стремлением к освобождению. И он описывает, что такое мумукша. Он говорит так, что когда вы думаете так, когда же ко мне придет освобождение, о Боже, так взываете. И вот освобождение означает, что мы обнаружили в себе альтернативный источник энергии, внутреннюю энергию. И мы освободились от зависимости от грубой энергии, от бахиранга шакти, от энергии эго. Нет больше зависимости. И в нас постепенно нарастает пурнатва, целостность. Самодостаточность, божественная полнота. Мы постепенно из ищущего становимся нашедшим. Из желающего приобретаем статус имеющего. Из стремящегося потребить становимся тем, кто питает других. Из берущего становимся дающим. Из того, кто ищет любовь, любовь, просит любовь, желает любви, становимся источником любви. Из того, кто ищет знания, становимся источником знания. То есть стоит нам хотя бы немного прикоснуться к этой энергии Антаранга Шакти. Наше положение в этом материальном мире и в тонком мире, оно сразу начинает меняться. Процесс освобождения означает освободиться от грубых источников энергии, перестать питаться эго. Как, по-моему, Бхагаван Шри Раджниш сказал, мы все эго-маньяки. Зависимость от эго, от питания эго. В эго есть целый механизм, в ведической философии называется антахкарана. Это внутренний инструмент, можно сказать, программное обеспечение души. И вот такое питание этим механизмом осуществляется. Он включает в себя операционную систему, манас, жесткий диск, читта, хранилище данных, кармических данных, будхи, духовный разум, даже не знаю, с чем это сравнить, и ахамкару. Ахамкару – это то, что все вместе склеивает, делает целостной структурой. Это как искусственная личность, личность искусственного разума, искусственный интеллект, который отождествляет себя со всем этим. И вот когда человек привык питаться энергиями эго, это означает, он питается энергией привязанности, энергией гордости, энергией надежд, страхов, желаний, может быть, энергией гнева, иногда энергией даже ненависти, может быть, тонкими энергиями, каких-то возвышенных, но эгоистичных состояний, радости, блаженства, дружелюбия. Но все это энергии души. И вот два типа энергии, которые привязывают человека. Это телесная энергия пяти элементов, Бахиранга Шакти, и энергия эго. Вот это и есть сансара. То есть природа сансарной зависимости, она в питании этими энергиями, в устойчивой привычке питаться этими энергиями. Тогда встает вопрос, может быть, перестать ими питаться, отречься от них, игнорировать, ну, просто отсечь и начать искать внутреннюю энергию Бога Атма Шакти. Если вы так попробуете резко делать, это будет не очень хорошо, не очень правильно. Вы через некоторое время почувствуете себя, что ваша радость жизни, ваша энергия начала иссякать. Некоторые аскеты так делают. В расчете на то, что если я начну пресекать эти энергии, то интуитивно я найду внутреннюю энергию Бога. В любой традиции, когда они идут в пустыню, в лес, постятся, не общаются. Их энергия, если их заслуг будет достаточно, обратится внутрь. И они путем страданий, молитв, самоотречения, медитации обнаружат в себе этот источник энергии. Но могут и не обнаружить. Это уж зависит от конкретной кармы. Есть история Чудайлы и царя Шикхадваджи. И Чудайла была царицей, просветленной женщиной. Она практиковала, будучи царицей, имела хорошие опыты. Но когда она пыталась своему мужу рассказать об этих опытах, он говорил, ну, женщины, они глупы, что они могут понимать в просветлении? Так воспринимал ее не очень серьезно. И когда он немного постарел и решил стать садху, стать аскетом, он принял решение стать саньяси, уйти в лес, чтобы медитировать. И когда его жена начала намекать ему, что куда ты хочешь идти, и вот та реализация, я тебе могу ее дать, если ты будешь у меня учиться, он ее не воспринял, он ушел в лес. Потому что мужчине очень сложно вообще женщину принять как духовный авторитет. Такая особенность еще мужской психологии. Потому что очень много жизни он смотрел на нее совсем иначе. На нее смотрел как на тело. И та ментальность, которая сложилась, ее очень сложно изменить. Даже это, если будет реализованная женщина, будет смотреть на женщину, это не будет видеть реализацию, он будет видеть тело или личность. Когда он ушел в лес, он начал выполнять практики, медитировать, поститься, читать мантры, вести очень серьезную, суровую жизнь, садху, саньяси. Но он так и не достиг просветления. Прошло там, может быть, 20 лет. И он утомил свое тело. Но его практика по-прежнему была ментальной. Он по-прежнему питался энергиями своего эго. Такое бывает, когда мы выполняем садхану, но мы не нашли этот источник. Мы не нашли источник чистого сознания, источник бесконечной божественной любви, источник самоотдачи, ананды и осознанности. И наша практика, она идет от души, от личной воли, от эго, от ума. Но если воли и эго достаточно, то мы можем ее продолжать. Можем практиковать аскетично, на большой воле и на силе. Но в душе антаранга шакти не раскрыта. И тогда Чудайла, превратившись в юношу силой своих магических способностей, она пришла к этому аскету и начала давать наставления. Что несмотря на то, что ты отказался от внешнего материального мира, ты внутреннюю энергию Бога в себе так и не нашел, так и не открыл. И эти наставления были по самоотдаче. И тогда этот аскет начал говорить: ну а что мне делать, что не так? Я от всего отрекся, я практикую, я делаю все, что могу, он начал оправдываться. И этот юноша, который на самом деле была его, так сказать, переодетая жена, которую он не узнал, она ему сказала: все дело в отказе от эго. Ты должен отбросить эго, отказаться от эго. Он сказал: хорошо, если у меня где есть привязанность, вот у меня есть привязанность к хижине. Он взял, сломал хижину, сжег ее. Вот четкий все. Последнее имущество, что было, и то я отказываюсь. Потому что наше эго проецируется на вещи, на связи, на отношения, на окружение. Он свою одежду сжег, костер. Ничего не осталось больше. Потом он сказал: ну у меня осталось только тело. Ну вот что мне сделать? Я готов прыгнуть в костер. Надо, я прыгну. Для аскета это уже вопрос принципиальный. Либо ты идешь к своей цели, ради чего ты посвятил все свои годы жизни, либо нет. И тогда этот юноша, который была его жена, выступившая в роли учителя, она сказала: если ты сожжешь тело, ты лишишь себя возможности реализации. Потому что пока душа находится в теле, ты можешь вести практику. Дело не в этом. Нужно сжечь свое эго. Нужно отдать свое эго. То есть вот этот канал питания от эго, от личности, надо его растворить. С тем, чтобы начать питаться чистыми божественными энергиями. И наше эго – это определенная область тонкого мира, область нашего тела, которая нам привычна, знакома. Даже если мы его не осознаем, нам кажется, что оно нечто эфемерное, оно вполне конкретное. Это наборы наших мыслей, шаблоны мышления. Наборы воспоминаний, отпечатки воспоминаний, на которые мы опираемся, из которых черпаем силу. Набор представлений о себе. Из всего этого мы черпаем силу. И она сказала: вот эго надо отбросить, вот это все надо отбросить. Когда Шикхадваджа каким-то образом понял это внезапно, у него произошло пробуждение. Он отрекся от энергии джива-шакти, от энергии души, его восприятие начало воспринимать энергию Бога. Это сразу происходит. Потому что как только мы отпускаем одно, альтернативный источник, он сразу же открывается. И он погрузился в состояние глубокой медитации, глубокого самадхи и пребывал длительное время в нем. И он достиг пробуждения. Ему пришлось пройти через отбрасывание эго и глубокую медитацию. И секрет трансформации, секрет открытия в себе этого божественного источника в отказе от эго. И такой отказ – это не есть то, что мы можем сделать одноразово. Это может произойти как вспышка, как инсайт, в какой-то момент ярко. Но на самом деле это то, что надо делать ежесекундно. Самоотдача – это глубокая практика созерцания, когда созерцание настолько углубляется, когда осознанность настолько становится нашей природой, что она перерастает в самоотдачу. Что весь наш аппарат эго, аппарат ума, аппарат памяти, он начинает растворяться вместе с надеждами, привязанностями, страхами. В момент такой самоотдачи
Йогин открывает себе антаранга шакти, божественный источник энергии. Пробуждение, оно испытывается не только как божественная мудрость, но и как энергия, как вдохновляющая сила энергии, как блаженство, как ананда. И вместе с этой вдохновляющей силой и светом мудрости мы можем также его воспринимать как определенную волю. То есть не только божественная мудрость, не только божественная радость, анан, брахмананда, брахмаджняна, но и божественная воля, ичха-шакти. У Бога в форме Ишвары, в материальном мире Пракрити, есть воля. И для нас как душ, эта воля состоит в принципе ануграхи. То есть в самом чистом виде божественная воля – это просветляющая сила ануграха-шакти. Вообще, если брать Шиву, Дататрею, есть пять типов энергии, это пять типов божественной воли. Когда говорят, в общем, божественная воля, можно сказать так, что божественная воля неоднородна, она многовариантна, многоуровнева. Она зависит от восприятия и чистоты души. Есть божественная воля творить, Сришти-шакти. И эта воля предназначена для душ, которые нуждаются в материальном творении, в этой вселенной, которая без этой вселенной не могут эволюционировать. И Брахма создает своей творящей волей материальную вселенную для душ, чтобы они могли эволюционировать. Без нее они бессознательны. Материальная вселенная из душ как бы позволяет генерировать разные энергии, за счет этого души эволюционируют. Есть другая воля, это энергия все поддерживать, делать статичным, сохранять. Если первая это энергия Брахмы, то вторая это энергия Вишну, Стхити-шакти. Например, если вы кормите других, покупаете им обувь, лечите, обустраиваете им жилье, в общем, способствуете поддержанию жизни, то вы служите этой энергии. И в вашей жизни стхити-шакти будет увеличиваться, то есть ваша жизнь будет все более стабильной и стабильной, защищенной, очень устойчивой, если вы привыкли везде всегда поддерживать гармонию. Это энергия для тех душ, которые хотят сохранить свой статус-кво, свою неизменность. Например, сансарные боги живут очень долго, потому что они хорошо владеют этой энергией. Продолжительность жизни богов в небесных мирах 10 тысяч лет, 100 тысяч лет по сравнению с человеческими. Очень много стхити-шакти, мир настолько стабилен. Непрерывная радость, непрерывное блаженство, жизнь длится 100 тысяч лет. Утонченные взаимоотношения, все очень гармонично, очень красиво. Не надо заботиться, материальная энергия в избытке. Сверхспособности обеспечивают понимание Вселенной. Тогда остается радость, радость, проявление силы, покровительство низшим существам, как люди в мире людей, величие, гармония, изучение божественных тайн. Такая мир богов, стхити-шакти. Такая воля предназначена для таких существ. Есть другая воля, это разрушительная воля, энергия, самхара-шакти она называется. Это способность устранять, изменять мир за счет разрушения, устранения препятствий. Способность трансформации за счет уничтожения мешающего. И это воля для существ, у которых сильны тенденции разрушения, которые являются проводниками ее. Асурических существ, существ нижних миров. Это чуждая миру людей энергия, но есть также божества, гневные божества, связанные с этой энергией. Существа, которые ей служат, у них очень сильное, настроенное сознание на разрушение. Благодаря этой энергии можно разрушать собственные ограничения, собственные препятствия. Но не надо ею злоупотреблять. Потому что если вы попробуете с этой энергией соприкоснуться, она вас уведет. Она обладает большой силой. Есть другая энергия, называется Самхара Шакти. Это сила сокрытия божественности. Когда чистота, вера, преданность, любовь, дхарма сокрываются, на нее словно набрасывается вуаль, прячется. Например, вы видите рекламу товаров, или происходят информационные манипуляции в обществе, в СМИ. Это действие Самхара Шакти, это другая воля Бога. Когда на глаза словно пелена, и вы не совсем понимаете, что дхарма, что Бог, что есть практика. Эта энергия предназначена для тех душ, кому еще рано идти на духовный путь. Это как бы испытание. Ну, сейчас посмотрим, готов ли ты идти по духовному пути. Некоторая пелена. Бывает, человек приходит ко мне, говорит, я хочу стать монахом или монахиней. Я говорю, хорошо, вот надо сделать, никаких проблем. Проходит полгода. Вы знаете, я вышла замуж, родился ребенок, так получилось. Как так получилось? Как это может получиться? Ведь ты принимаешь решение. Разве это случается? Разве это происходит? Ведь ты осознанный человек. Ты принимаешь решение. Ты создаешь цели. Ты строишь будущее. Ты простраиваешь линии своей жизни. У тебя есть целеполагание. Даже у небольших роботов промышленных есть некоторые целеполагания, выдвижение гипотез, оценка реальности. Даже у простых роботоподобных программ, роботов-автомобилей, которые сейчас тестируются в Америке. Так действует Тиротхана. Она сокрыла все эти способности, и тогда наша судьба с нами случается. Так происходит, мы не управляем ситуацией. Это воля для таких душ, чья зрелость еще не позволяет идти по духовному пути пробуждения. Кому нужны эти энергии? Это как тест. Иногда учителя так же делают. Иногда некоторые учителя используют Тиротхану Шакти. Они окутывают себя какой-то непонятной, загадочной или пугающей энергией, для того, чтобы души, которым не положено, не могли к ним приблизиться. Потому что если они приблизятся, они не будут готовы, их карма все равно нанесет им удар, когда они приблизятся к сиянию света очень близко. И наш гуру, всех гуру, Адигуру Дататрея, он именно из таких. Его сила сияния такова, что если не готовая душа приблизится, она не сможет его ни принять, ни понять. Это запредельное. Поэтому он окутывает себя Тиротхана Шакти. Он представал перед различными людьми, которые желали его увидеть, то в форме такого пьяного человека, то развлекающегося с женщинами, то в форме какого-то нищего, бомжа, который ходил, выпрашивал куски мяса у магазина. И когда у человека недостаточно веры, недостаточно чистоты, преданности, чистого видения, у него его нечистые мысли сразу же шли вперед. Он думал, не, это что-то отвратительное, это что-то кошмарное, не буду приближаться даже. Есть история, когда человек не мог 3 раза подойти к Дататрее. Только на 4-й раз он преодолел стереотипы своего ума. Это сила Тиротхана Шакти. Ситхи древности часто использовали Тиротхана Шакти для того, чтобы скрывать себя. Был такой тантрический ситха Шантидева. Некоторое время он был буддийским монахом. Но монахом он был странным. Когда все работали, он как бы спал или что-то делал, не понял. Но всем казалось, что он спал. За это его прозвали Пхусуку, бездельник. Но на самом деле был в самадхи. На самом деле он был скрытым ситхом. Но все остальные монахи его недолюбливали, считали его тугодумом, недоумком, лентяем. Когда царь решил проинспектировать монастырь, всех монахов ему представляли, а потом сказали: «А, ну вот это Пхусук, бездельник. Он ничего не смыслит в харме». Царь решил на него посмотреть, и тогда решили посмеяться над ним и дали ему задание подготовить доклад под харме. У нас монахи делают доклад раз в месяц. Раз в неделю делают комментарии к текстам. Наверное, тогда что-то было наподобие к этому. Чтобы было еще смешнее, ему сделали такой трон высокий, на который он бы не мог подняться. Чтобы он не мог на него взобраться даже. То есть для вещания дхармы правильно иметь какую-то асану. То есть асана – это определенный трон. Это уважение к дхарме. То есть когда мы делаем асану, определенные знаки внимания, это значит, мы оказываем уважение, почтение дхарме. Ему сделали очень высокий трон. Но когда он подошел, он взял, взлетел на этот трон и сел на него. И все как бы так приумолкли. А потом он прочитал превосходный текст, очень много там, сотен шлок по памяти интуитивно. И он раскрыл самую сущность философии, учения, этики, поведения, недвойственности, осознанности. Все были просто восхищены. И они поняли, что перед ними реализованный святой ситх-мастер, который просто скрывал себя каким-то образом в облике простого монаха. И чтобы не слишком выставлять себя, он изображал из себя такого лентяя. Это известный текст, называется «Бодхичарья Аватар». И когда он раскрыл себя таким образом, он исчез из монастыря, поселился на горе. Его начали навещать монахи, оказывать ему знаки внимания. Его начали посещать другие люди, царь начал искать встречи с ними. Тогда он понял, что покоя ему не будет. И он уже пошел в царский дворец, он снова переоделся, перешел, по-моему, в другое царство. И сказал, что я хочу служить в царской охране, в службу безопасности. Не выдавал себя. Его приняли как царского охранника. Он носил с собой меч, но потом кто-то заметил, что меч у него деревянный. И донесли царю, сказали, что у тебя за охранник какой-то, мошенник на самом деле. Как он может тебя защитить? Царь с инспекцией пришел проверять состояние боеготовности своей охраны. Потребовал вытащить меч и показать. Но когда он попросил Шантидеву, тот сказал, что «Ваше Величество, если вытащу меч, то все просто лягут, упадут. Лучше этого не делать, это очень опасно для вашей жизни». Царь сказал: «Ничего, пусть это будет, я не боюсь, я отвечаю за свою жизнь сам. Я готов, давай». Царь был уверен, что это какой-то шарлатан, мошенник, который зря получает деньги из царской казны, он никакой не охранник. Шантидева снова его предупредил. Царь настаивал, тогда он сказал: «Ну, вы хотя бы глаза закройте». Когда он вытащил меч, сверкнул очень ослепительный свет, и все ослепли, все упали без сознания. И Шантидеве пришлось всех лечить, и у царя там вытек глаз, по-моему, один. Шантидеве пришлось лечить и восстанавливать зрение царю, он его восстановил своими магическими силами. И остальных тоже. Это действие сокрытия, энергия сокрытия, Тиродхана Шакти. Тиродхана Шакти предназначена для тех душ, которых можно испытать, или для сокрытия божественных тайн, божественных секретов, для сокрытия сакральных вещей, тайных учений, глубин учения. Это очень важная шакти, которая используется мастерами при передаче учений. Например, мы все соблюдаем самаю. Или когда вы получаете мантру, эта мантра предназначена только для вас. И какую-то практику или технику. Потому что, не потому что мы настолько эгоистичны, что мы хотим сохранить эту практику только для себя. Потому что таковы правила духовного пути. Правила хранения сатвичных энергий. Потому что мантры, медитативные практики, тайные учения – это нечто очень ценное. Это как есть редкие металлы. Драгоценные металлы или стратегические металлы, например, там, ртуть. Там дороже золота, есть алмазы, есть еще что. Там ядерные какие-то изотопы. Что-то очень дорогое, которое требует особенного бережного хранения, особенного отношения. Есть очень дорогие материалы, 1 грамм которых стоит сотни тысяч долларов. В отношении него есть очень строгое законодательство, это курируется государственными службами. Очень редкие элементы. И вот мантры, духовные практики, медитативные учения – это тоже очень дорогое, нечто очень эксклюзивное, очень редкое и очень могущественное. Поэтому оно требует очень уважительного отношения и хранения. Это касается вообще всего, что связано с дхармой. Когда у вас есть сакральные предметы, четки, мурти, никогда не следует их класть на пол, наступать на них, переступать на них. Книги с изображением божеств, с текстами практиков, всегда следует их хранить в укромном месте, в красивой шкатулке, где-то так, чтобы они к ним можно было проявить уважение. Тогда они будут благословлять вас. Или когда-либо какое-либо учение передается, то если это тайное учение, говорятся, даются наставления, кому его можно излагать, кому нет и в какое время. Все это действие Тиродхана-шакти. Тиродхана-шакти ограничивает процесс передачи божественных истин, устанавливает правила для них. Тогда они имеют свою силу. Или она полностью их сокрывает. Все это различные воли Бога. Наверное, вы помните, о чем мы начали говорить. Что есть различные божественные воли, что пробуждение как энергия, она воспринимается так же, как и божественная воля. И 5 главных воль Шивы – это сила творения, сила поддержания, сила разрушения, сила сокрытия. И мы не дошли до 5-й, до Ануграхи. Наконец, божественная воля в аспекте Ануграхи – это и сила пробуждения, сила освобождения. Именно эта воля очень важна для нас, как практикующих. Именно этой силе мы служим, как практикующие. Это божественная воля, которая прямо выражает дух пробуждения, силу просветления. Если те воли связаны с примесями тамаса, раджаса, сила творения – это примеси раджаса, сила разрушения – это примеси раджаса и тамаса, сила сокрытия – это сила, соединяющая сатву с тамасом, сила поддержания – это сила, соединяющая сила сокрытия – это сила, соединяющая сатву с раджасом, а сила сокрытия – соединяющая сатву с тамасом. Это так или иначе различные примеси. То ануграха-шакти – это чистая, беспримесная сатва. Это сатва в сочетании с самой сатвой. Вот это самая благоприятная, важная для нас энергия. Сила просветления, сила освобождения. И что это за энергия? Она проявляется в материальном мире как духовное учение, как учителя, портреты святых, изображения божеств, скульптуры божеств, храмы, мантры, баджаны, книги со священными текстами, сутрами, как ретритные помещения, ашрамы. И когда мы воспринимаем прямо божественную волю, мы воспринимаем ее как сила божественного света. Когда мы способны воспринимать эту силу, то внутри нас появляется мудрость, как эту волю проводить. И наша судьба становится проведением этой воли. Вот так зарождается внутри нас понимание миссии, нашей жизненной миссии. Жизненная миссия означает, что вы становитесь проводником божественной энергии и чистой сатвичной божественной энергии. Это миссия божественных существ, миссия садху, мастеров, учителей, миссионеров, проповедников, просветленных. И установить связь с Антаранга Шакти, с внутренней энергией Бога, это познать божественную мудрость. Познать Ананду, блаженство, как источник внутренней энергии Бога. И познать Ануграху, как источник божественной милости, божественного сияния. Как чистую, беспримесную божественную волю. Поэтому если спросить, в чем состоит божественная воля для чистых душ, в которых нет раджаса и тамаса в большой степени, кто идет по пути освобождения, это проводить божественную энергию, служить Богу. Прямо, непосредственно. Не через творчество, не через поддержание, не через разрушение, не через сокрытие. Через освобождение. Как это другой вопрос? Быть проводником энергии освобождения. И когда кто-либо достигает пробуждения, его кармы достаточно чисты, сатвичны, его миссия формируется естественно, ему не надо думать даже об этом. Если остаются примеси, то миссия служения Ануграхи не формируется. Он служит Ануграхи с примесями через творчество и освобождение, через поддержание освобождения, через сокрытие освобождения. В общем, это лучше, чем служение мирскому. Но это указатель на то, что есть примеси. Так, духовная трансформация означает, что мы обнаружили источник божественной энергии. Постепенно у нас появляется вкус к питанию этой энергии. Когда этот вкус нарастает в нас, и мы полностью для себя прояснили, как это сказать, он становится подобным широкому каналу, называется манана. А когда мы непрерывно находимся в связи с этим источником, это нидидхьясана. Божественные существа, они пребывают всегда в нидидхьясане. Почему так важно поклонение? Почитание божественных существ, утренняя практика сутры, арати, баджинмандала, призывание прибежища, мантра призывания парамгуру, выражение почтения. Потому что божественные существа пребывают в самадхи, в бесконечном измерении сознания, пребывают в единстве с этим источником. И они всегда питаются этой энергией. И если мы почитаем таких божественных существ, наш ум синхронно настраивается на них, мы постепенно приобретаем качество таких существ. Поэтому говорят так, что выбирая Бога, ты выбираешь судьбу, выбирая избранное божество. Ты становишься тем, кому поклоняешься. Что ты почитаешь, что ты уважаешь, что и возрастает в твоей жизни. И принцип Санатана Дхармы, один из принципов, которым мы следуем, называется упасана. Упасана означает поклонение. Какое поклонение именно? Ежедневное. То есть это одна из панчанитья карм, из пятеричных обязанностей каждого, скажем так, правоверного индуиста, хинду. Опасно. Если вы живете в Индии, жили в Индии, там хотя бы немного на Кумбхмеле или в Непале, то вы не можете проснуться там или на Бали в Индонезии. Мы побывали за прошлый год во многих местах. Вы не можете проснуться так просто. Вы просыпаетесь обязательно, если вы долго спите, конечно. Под звуки колокольчиков, под песнопение и призывание божественных существ. Потому что все жители вокруг, они выполняют упасану, почитание и призывание божественных существ. И вторая из обязанностей каждого, кто следует санатана дхарме, в том числе, и мы это берем для себя, как карма саньяси, это утсава. Утсава означает призывание божественных существ, отмечание особых дней. Ну, это называют светские люди праздниками, но это не такие праздники, как 1 мая, Новый год, 23 февраля, 8 марта. Утсава – это особые дни, когда нисходит божественное благословение, когда особо эффективно почитание божественных существ. И вы можете так же, как вашими, выполнять почитание божественных существ в самые важные дни. И в этот день будут большие благословения. Датта Джаянти, Шиваратри, день явления Гуру Брахмананды, Дивали, Гуру Пурнима. Это самые основные. Наваратри. Можно немного, самые основные. Для нас это Датта Джаянти, Шиваратри, явление Гуру Брахмананды, Гуру Пурнима. Даже этого достаточно. Если вы почитаете божественных существ в эти дни, то ваша способность питаться антаранга шакти, как у божественных существ, она возрастает. Все это способы, как объединить свой ум с теми, кто уже открыл в себе божественный источник. Принцип гуру-йоги, принцип призывания древоприбежища, он построен на этом. Все построено на объединении ума. Мы объединяем свой ум либо с коренным гуру, либо с избранным божеством, либо с парам-гуру. И все это называют древоприбежище. Коренной гуру, парам-гуру, гуру-ачарья и адигуру, как дататрея. Это очень важные фигуры для нас в древоприбежище. Если коренного гуру вы можете видеть, то гуру Брахмананда, он может прийти в любом теле, мы не знаем, в каком именно. Иногда, все время, как только мы начинаем исследовать, раскрываются какие-то новые факты, каких-то мы обнаружим новых почитателей, и говорят, вот в этом теле он был, приходил, нашли что-то еще. Если вы ездите в Кералу, в Тамилнаду, вы можете увидеть различные игры, связанные с парам гуру Брахмананды. Гуру Ачарья Шри Ади Шанкарачарья. Тот, кто присутствует в виде священных писаний. Если гуру Брахмананда в виде благословений, в виде его мантры, огромных благословений. Шри Шанкарачарья в виде философии Адвайта Веданты. Дататрея присутствует в форме своего иллюзорного тела. В форме Датта Стотры, Датта Кавачи, Датта Ставы. Дататрея Аштаттара Стотры, Дататрея Сахасранама Стотры, 100 имен Дататреи, 1008, 1000 имен Дататреи. И весь этот принцип, когда мы сливаем свой ум, объединяем сознание с линией гуру, с такими святыми, это и есть гуру-йога. Это способ установить связь с атма-шакти, с теми, кто питается божественной энергией. В Америке, когда я был на конгрессе, втором трансгуманистическом конгрессе в Нью-Йорке, там, когда некоторые люди выходили и читали лекции, доклады, они все время ходили по сцене, вдоль сцены, туда, туда. Я поинтересовался, чего на месте не сидится. Но сказали, что это такой, наоборот, прием лекторский, чтобы внимание не угасало, чтобы все время держать внимание людей в тонусе. Они никогда не стоят на одном месте, и все за ними следят, их очень трудно как бы отследить, они все время перемещаются. Мы можем воспринимать то, что активно, то, что движется, то, что обладает яркими признаками, то, что дает нагрузку на органы чувств. Но антаранга-шакти, она такова, что ее сложно воспринимать. Она не привлекает так внимания. Нужно проделывать работу, чтобы ее обнаружить. Это как бы такой очень неустойчивый канал связи. Слабый канал. Нужна аскеза, тапасья, в первую очередь внутренняя аскеза через созерцание и поддержание осознанности. Нужна постоянная устремленность. Устремленность называется шила. Если есть шрадха, вера, это очень хорошо. Нужна также шила, устремленность. Когда ученик и гуру вступает на путь дхармы, гуру здесь не может торопить ученика, побуждать его, учить его больше, чем ученик сам хочет учиться. Потому что у ученика есть свобода воли, она очень уважается вообще. Санатана дхарма. Здесь у ученика полная свобода. То есть ученик не может сказать, ну я же ученик, значит гуру должен обо мне позаботиться. Духовная работа, она разделяется поровну. Какую-то часть ее делает гуру, какую-то ученик. Гуру не может прийти к вам утром и сказать, так, ты чего спишь, ну-ка давай делать асаны, потом пранаямы, а теперь сутру. Он скажет, ну, спит, окей, пусть высыпается. Это же его самодисциплина, его свобода воли. Предполагается, что ученик должен воспитывать себе самодисциплину сам. Поэтому все ученики практикуют по-разному, действуют по-разному, находятся на разных уровнях. Гуру дает возможность... Но шила, устремленность ученик должен воспитывать себе сам. На духовном пути иначе нельзя. То есть гуру это не тренер по хоккею сборной, который говорит, так, все, с завтрашнего дня вы будете есть то, что я вам сказал. Вы будете жить по распорядку, который я вам сказал. И попробуйте не прийти, я вас оштрафую, лишу зарплаты. Вы пришли в сборную, вы должны работать до седьмого пота. Тренер может так сказать, особенно тренер, который тренирует сборную амбициозных людей. Принцип обучения на духовном пути – это свобода. Ты можешь сам выбрать свой статус, можешь выбрать свой распорядок, стиль, режим практики. Есть много вариантов. Да, есть разные варианты. Жизнь монаха, жизнь карма-саньяси, жизнь грехастхи, жизнь отшельника, жизнь ванапрастхи. Но предполагается, ты взрослый человек, у тебя это твоя жизнь, ты должен сам формировать свои цели. Это тебя нельзя, за тебя нельзя принимать решение, иначе ты не вырастешь. То есть, гуру может за вас принять решение? Очень легко, а на самом деле. Знаете, я могу это сделать. Если вы спрашиваете, как мне достичь освобождения, то нет проблем. Я все хорошо знаю, все уже отработано, все готово. Завтра проводим посвящение в послушнике. 7 дней в месяц ретрит, каждый день изучение учения, утром 2 часа пранаямы, вечером 3 часа медитации. Остальное время служения. Зачем вам много мирских желаний? Живите ашрами. Все остальное можно оставить. Какие проблемы? Вы же хотите освобождения, так ведь? Вы же серьезно? Вы серьезные люди, вы просите это. Я вам даю возможность. И тогда так услышите, так, так, так. Может, мне и не спешить освобождить. Потому что карма есть. Вот. Поэтому это никакой гуру так не действует. Он так за вас никогда решение не примет. Поэтому, когда меня спрашивают, как мне действовать на духовном пути, я знаю ответы. Хорошо, разные ответы знаю. Но я говорю, я не принимаю решения за учеников. Я не имею это права действовать, скажем так, по законам дхармы. Потому что дхарма как раз предполагает рост осознанности и развитие свободы воли. Ты должен сам осознанно принимать решение, только тогда оно является ценностью, оно является по-настоящему твоим, оно идет в тебе как бы в зачет. То есть гуру не может за ученика принимать решение. Но он может косвенно, не запрещено косвенно подталкивать, как, на какие-то так, намекать. Такие намеки есть. Намекать можно. Раньше я намекал более так серьезно. Типа, становись монахом. Или, не хотел бы ли ты в 3-летний ретрит? Такие очень тонкие намеки. Ну, потом я перестал и такие намеки делать. Это очень серьезное решение, и душа полностью должна сама к ним созревать, потому что если даже если кто-то за вас примет решение, это не ваше решение будет. А значит, вы не пройдете нужные уроки, не созреете. Поэтому косвенное влияние – это принцип резонансной кармы, принцип манаса кармы. Есть еще другой разрешенный тип влияния – это сила благословения. Это Бхагавата карма. Но всегда свобода воли за вами остается. Никто не может нарушать свободу воли живого существа. Это закон. Даже Брахма-творец уважает вашу свободу воли. Потому что сам путь, путь санатана-дхармы, это как раз развитие в себе осознанности и осознанное пользование своей свободой воли. То есть мы идем к свободе, а если мы идем к свободе, то она вам дается. И вот надо понять, что вот эта свобода, она нам дана когда? Она дана Творцом нам полностью, без условий. То есть хочешь быть животным, но это твоя свобода воли, ты взрослый человек. Хочешь переродиться, перерождайся животным, ты свободен в этом, в своих решениях. Можешь переродиться в следующей жизни животным, если делать так-то. Хочешь сансарным божеством? Ты можешь переродиться, если накапливаешь заслуги. У тебя есть свобода воли. Она уважается. То есть Бог в нашем сердце, наша природа ума, исполняет все наши желания. Природа ума можно сравнить с таким волшебным зеркалом, исполняющим желания. И как бы, когда мы изъявляем эти желания, наша природа ума говорит: ты мой господин, твое желание закон. Я его исполню. Твоя свобода воли. Я уважаю ее. И вот все, что бы мы не задали природе нашего ума, она исполняет. Как такое волшебное зеркало, исполняющее желание. Но вот из-за нашей неосознанности, зараги, двеши, мы часто нашей природе ума задавали неправильные желания. И мы даже не понимали, что их можно формулировать осознанно. Вместо нас формулировало наше тело или наш ум, наши кармы формулировали эти желания. И потом этот механизм, он исполнялся. Зеркало нашего ума исполняло их. И процесс освобождения, понимание свободы, воли, ичха-шакти означает, что мы наконец осознанно начинаем пользоваться этим механизмом. Мы осознанно формулируем наши желания, мы тщательно мыслим в соответствии с дхармой, мы понимаем, что наши желания исполняются, что наша мысль материализуется. Максим Горький однажды, когда он написал, не помню какое произведение, там, где его героя, в него стреляли, и у него кровь шла, у него реально, он упал, и у него пошла кровь из груди, на груди были раны, то есть его ум материализовал на теле. Другой писатель, Флобер, он тоже написал, как его героиня страдает, проходит через все страдания. В результате он пропустил эти страдания через себя, начал сам страдать, попал в лечебницу. Это сила нашей мысли и наших желаний. И вот наши мысли, наши желания исполняются. В этом состоит наша свобода воли. Так гуру ученику он не задает прямо ничего, он ему только говорит намеками, через философию, учение, дает инструмент, как формулировать правильные желания, как избавляться от неправильных желаний, так, чтобы наша мудрость, наша свобода возрастали. Я не призываю всех стать монахами. Вообще у меня есть санкальпа дать дикшу миллиону карма саньяси прежде всего. Да. Свобода воли означает, что кем бы мы ни захотели, что бы наша душа ни пожелала, сильно оно исполняется. Не в этой жизни, так в следующей. И мы получаем тело, условия, обстоятельства, окружение в соответствии с нашими пожеланиями. Если мы сидим здесь, это означает, что исполняются наши желания прошлой жизни. Если мы становимся карма-саньяси, становимся практикующими, учениками гуру, это значит, в прошлых жизнях мы молились о дхарме. Мы стремились, мы практиковали. Тогда в этой жизни мы должны очень аккуратно, очень осознанно формулировать свои желания, помня, что у нас есть величайшая способность свободы воли. Тогда мы читаем молитвы святым, молитва об освобождении, о познании Бога, о просветлении, выполняем практики, молитва об обретении божественного тела, в облике Дататреи, об оставлении сансарных привязанностей. И постепенно механизм зеркала ума, он реализует эту свободу воли. И мои благословения, чтобы ваша свобода воли привела вас к освобождению, просветлению, духовной реализации, принесла плоды практики. Ура.